Друзья, спасибо, что слушаете подкаст Movie Hub. И сейчас я вам немножечко хотел бы рассказать о нашем Патреоне, patreon.com/sporthub, где на киноуровне вы можете найти подкасты таких фильмов, как «Вертиго», как «Легенды осени», «Английский пациент», «Шоу Трумана», «Скрытое», «Поймай меня, если сможешь», «Талантливый мистер Рипли», про фильмы Джима Джармуша, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и много-много другого. Если вы поддержите нас всего за $3 в месяц, по ссылке в описании, вы получите все эти подкасты, и даже больше вы сможете выбирать фильмы для следующих подкастов, вы сможете задавать вопросы на mailbag, вы сможете, в принципе, помочь и поддержать ваш любимый подкаст, поэтому если вы это сделаете, нам будет очень приятно. А теперь перейдем к сегодняшнему выпуску. Дали вопросы, отвечать на что-то. Игорь засиделся. Игорь, спасибо тебе за твое внимание. Так, где вопросы? Вот вопросы. Итак.
За твое танковство?
Да. Кстати, о танковстве. Ракун Билли. Первый вопрос от Феликса. Netflix уже пытались в интерактивное кино с Bandersnatch и сейчас объявили о создании игрового сервиса. Смогут ли они сделать свои Эрика, Heavy Rain или Detroit Become Human? А почему в тексте вопроса, извините, нету Life is Strange?
Они какое-то говно сделают, я уверен. Это все, что я могу сказать, проходное.
Ну, мне Bandersnatch как гиммик понравился. Как фильм, как история, не особо. Я не понял, как бы, цели этого. Я не... То есть, ты в какой-то момент, когда, как бы, доходишь, типа, как до финала, тебе предлагают просто вернуться назад, там, пройти другие концовки, условно говоря. И это не так интересно. То есть хочется все-таки, чтобы там твои выборы имели какое-то влияние, а не там, как ты выбираешь, какие хлопья тебе съесть на завтрак. Но если ты это выбираешь, тогда пусть это будет какое-то влияние иметь. И мне интересно вообще, Netflix, вот игровая студия, они будут делать интерактивное кинцо? Я не вижу смысла. Они как бы это уже делают, им для этого игровая студия не нужна. То есть Bandersnatch, это же как бы не играет кино. И если они просто хотят сделать там, новый, просто еще больше таких Bandersnatch'ей, ну тогда я не знаю, зачем им нужна как бы игровая студия. Потому что киностудия, я не знаю, не купили, это же этот, оно же входило в «Черное зеркало». То есть это делал Чарли Брукер, его зовут создателя, если я не ошибаюсь. То есть это просто как бы его студия, его компания этим занималась, Netflix это финансировал, и как бы, и все вышло. Поэтому я думаю, что Netflix, если они хотят делать конкурента Steam'у, ну, пока, если честно, Epic Games Store показывает, что это очень сложно сделать, и, ну, либо у Epic Games Store просто ужасная бизнес-модель, это в том числе, потому что они там говорили, что у них прибыль пойдет там в 2024 году, а через две недели выходит статья, что нет, она будет в 2027 году, и вот это современное ведение бизнеса и стартапа, там, где ты как бы набираешь себе сотни миллионов долларов инвестиций в продукт, который у тебя не готов, и ты говоришь, ну, профиты будут через 4 года, ребята. Удачи. И типа, ну, окей. И поэтому, если Netflix хотят сделать конкурента Steam, я не думаю, что это нужно. Если они просто хотят больше интерактивного кино делать, то я не знаю, зачем им тогда игровая студия. Поэтому посмотрим, как бы, может, они просто хотят это иметь как бизнес-проект, который не будет питать их саму платформу, а просто они будут делать интерактивные и будут делать игры и продавать их там и через Steam, условно говоря.
Учитывая качество проектов Netflix, мне кажется, что они будут выпускать просто мобильные игры для всяких Антонов, ну или как Антонов зовут в Америке, Anthony, вот для них будут делать мобилки. И этим будут жить, ну, потому что мобилки, там же можно, короче, вот донат, типа, если ты не хочешь бежать по этому самому, по поезду, заплати 30 гривен, и ты будешь не бежать по поезду, а просто получишь все нишечки сразу и похвастаешься перед одноклассниками.
Вот такой вот контент. Вот ты говоришь, что, учитывая качество продуктов Netflix, ну, блин, ирландец — это тоже Netflix.
Угу. Значит, они позовут туда какого-нибудь Шона Леви когда-нибудь, и Шон Леви сделает им какой-то проект, который в итоге окупится в 10 раз меньше, чем любой другой проект от этой их студии, но в то же время он получит какую-нибудь там награду за лучший сторителлинг на Game Show Awards, или как эта хрень называется.
Ну, TGA — это за Game Awards, она просто так называется.
Не, мне кажется, что это какая-то просто хайповая тема, и сейчас ни во что и в итоге это не выльется. То есть какая-то реально у них студия появится спустя время, и никто ни хрена не будет помнить. То есть это вот они просто будут загружать дополнительный мусор, который будет показываться на вот этих вот самых, на E3 всяких. И ты будешь вот это вот все смотреть с каким-нибудь там стоп-геймом, и они просто будут смотреть на вот эти вот презентации и жить, сука, давайте уже нового ассасина, покажите, бля, GTA 6, скоро, скоро, ну пожалуйста, все вот это вот так и будет. А Netflix, что здесь будет говноделом в целом, что тут, я прям уверен.
Ну, ты не прав. Netflix нормальное кино и сериалы делают в большинстве своем. Да, они большинство денег получают с говна, но то, что они делают говно, позволяет им потом делать не говно. Поэтому
Конечно, конечно.
уважай Netflix. Что не дали Скорсезе 200 миллионов, поэтому что ты вообще выделываешься? Вопрос от Showtime Ника. Почему Билл Мюррей до сих пор без Оскара? Ждать, что ему вручат заслуженно, или будет возможность, как у Хопкинса, взять статуэтку в конце карьеры? Ну, тут вопрос как бы такой, что у Билла Мюррея одна номинация на Оскар, она у него в 2004 году была за фильм «Трудности перевода». Давай посмотрим, кто в 2004 году еще был номинирован. Джонни Депп,
По-моему,
«Пираты
лучшая его
Карибского моря».
роль, кстати.
Ну, наверное, «Трудности перевода» или «Я еще дойду до дня сурка». Это две его лучшие роли, скорее всего. Я не смотрел «А как же Боб?». И, то есть я не все его комедии из 80-х смотрел. Но вот эти две, они как бы самые такие transcendent, что называется. Ну вот, по поводу 2004 года. Значит, Джонни Депп был номинирован за «Пираты Карибского моря», первую часть. Бен Кингсли был номинирован за «Дом из песка и тумана». Джуд Лоу был номинирован за «Холодную гору». Мюррей, собственно, за «Трудности перевода». А выиграл Шон Пен за «Таинственную реку». И то есть можно сказать, что да, как бы Пен выдал в «Таинственной реке» очень over the top performance. Он там прям подрубил на максималочку, он там ходил, кричал, делал бостонский акцент. И как бы мне, в принципе, понравилась «Таинственная река», она лучший фильм получила в том году. Нет, стоп. Или, не-не-не, она была номинирована. По-моему, там этот, Тим Робинс еще получил за второстепенную, за второй план Оскар. А выиграл
Это же вроде
это
был.
Это год
Это же
«Властелина
был.
колец», да, это год
Да, это
«Властелина
год «Властелина
колец».
колец».
Вот, там Питер Джексон лучшего режиссера взял, то есть там Клинт был номинирован вот на лучшего режиссера. Но мог ли Мюррей брать в 2004-м? Наверное, да, у него лучше роль, чем у Шона Пэна, она у него, наоборот, более приземленная. Мюррей в целом не такой как бы over-the-top актер, у него больше как раз приземленных ролей, а здесь он просто перешел из комедии в драму. И да, «Трудности перевода» мы уже обсуждали на этой ленте, найдите у нас отдельный подкаст. Я считаю, что вполне может быть, но тоже я не смотрел «Дом из песка и тумана» и не смотрел «Холодную гору», чтобы по ним высказаться. Но можно было бы.
Неправильным сравнивать с конкурентами в том году, потому что, ну, он получил тогда номинацию за свой один из немногих драматических фильмов, по-моему. То есть сравнивать его с Хопкинсом тут неверно, во-первых, потому что у Хопкинса и до этого был Оскар крышесносный за
Молчание ягнят.
да, за «Молчание ягнят». И Хопкинс это другого калибра актер совершенно, потому
Да.
что Хопкинс это актерище, драматик, мощный,
Кем
харизматик и все
надо
такое.
сравнивать
А
Билла Мюррея?
Билла Мюррея надо сравнивать с Джимом Керри на самом деле.
Не, давай сравним его
По-моему.
с человеком, который получил уже Оскар, который был, по сути, в таком же статусе, как Билл Мюррей, то есть легенда комедии, и он просто внезапно берет и получает Оскар. Этого актера зовут Кевин Кляйн. Человек внезапно получил Оскар за «Рыба по имени Ванда», и как бы это один из немногих примеров, когда комедийный актер за комедийную роль получил Оскар, за то, что он просто был офигеть каким смешным в фильме. Это было, кажется, в конце 80-х, да, у него потом еще был Дэйв. Дэйв — это, кстати, фильм навеки, посмотрите, пожалуйста, офигенное кино. Но почему Билл Мюррей вот не может, как Кевин Кляйн, ну, как бы Джим Керри, я не знаю, получит ли Джим Керри Оскар. У Джима Керри такая проблема, что как бы он немножко с катушек слетел. Когда была
Нет, что
последняя,
уж.
как бы, релевантная работа Джима Керри или релевантный фильм Джима Керри? Когда это было?
Никогда.
Ну, в 2004 году, когда вышло «Вечное сияние чистого разума».
Наверное, да.
С тех пор как бы Джим Керри абсолютно нерелевантен как актер, поэтому, да и в принципе как человек.
Охуенно.
Поэтому мне, да, и мне не хочется его сравнивать конкретно с Керри. Я еще вот один хотел момент выделить как бы в его карьере, когда мог получить Оскар Билл Мюррей, это как раз за «День сурка», но я посмотрел номинантов на «Оскар 1994», и тут, если честно, не находится ему место. Выиграл Том Хэнкс за «Филадельфию», в номинантах были Дэниел Дэй Льюис «Во имя отца», Энтони Хопкинс «Остаток дня», Лиам Нисон «Список Шиндлера» и Лоуренс Фишберн «На что способна любовь». И как бы кажется, ну типа Фишберна выкидывают. Но из-за того, что я знаю про этот фильм, то типа это одна из лучших ролей в карьере Фишберна. Поэтому вот не находится ему здесь место, даже при том, что как бы роль в «Дне сурка» это великолепная, но как-то
Но
не
лучшая роль
хочется никого.
Карри Фишборна все равно звучит как-то, ну знаешь, так, что да, можно заменить на одну из лучших ролей фильмографии Брюса Уиллиса. Ой, Брюса Уиллиса. Билла
Билла
Мюррея.
Мюррей.
Перепутал, простите. Ну, фиг знает. Ну, то есть у него больше, ближе всего какие-то роли, которые подходили на хоть какие-то номинации, это разве что «Сломанные цветы» у Джармуша. И то Джармуш это фундаментально. «Сломанные цветы» — это его фильм антидраматический какой-то.
Ну,
То есть
слушай,
там у него шансов
мне
нет.
кажется, что мне как бы понравились «Сломанные цветы», но это не абсолютно не оскаровская работа Мюррея. Как бы он там норм. Он, по сути, играет то же самое, что он играет в «Трудностях перевода», но если в «Трудностях перевода» этого была какая-то новизна, в «Сломанных цветах» это уже, ну, окей. Мы просто знаем, что Билл Мюррей может вот это вот делать. Я жду, как бы, может, он покажет на старости лет что-то новое, но... Как же велика роль у Space Jam? Давайте не надо, пожалуйста. Я до сих пор вторую часть не посмотрел, первую не хочу даже вспоминать. Просто поэтому пойдем дальше к следующему вопросу. Какие из новинок фильмы, вышедшие в 2021 году, запомнились или полюбились вам? Какие премьеры ждете? На какие фильмы возлагаете надежды? Это спросил Алексей. Олег, тебе из новинок вообще что-то понравилось в этом году?
Из новинок? Ну да, ты пока говори, я открою.
А,
У меня
ну окей.
есть,
Но я
сохраню.
уже говорил, вы, наверное, не все послушали этот подкаст, поэтому пойдите послушайте его, пожалуйста. Мы с Егором просто обмазывались и расцеловали фильм слэш стендап спешл Бобби Орнема, который называется «Внутри». Или на русский вы уже перевели как «Бобби Орнем дома». Поэтому вот ищите его так. На Netflix он есть, 1,5 часа. Ребят, саундтрек вот на этой неделе начал опять переслушивать, но это гениально просто. Эти песни все это... Что-то с чем-то. И кинематографическое value, которое есть у этого стендап-спешла, оно ну, ни с одним другим спешлом не сравнится. Это просто что-то новое в стендапе абсолютно. И я считаю, что это кино, и я считаю, что это офигенное кино. Я для себя решил, что «Иуда и Черный Мессия» для меня это фильм 2021 года, поэтому вот он, наверное, топ-2 для меня. Просто потому что ну, в этом году больше ничего особо не было пока что. Может, я забыл уже, Олег, и ты мне напомнишь, ну типа...
Я не знаю, ну типа Минари и Отец мы не считаем.
Ну,
Отец, по крайней мере,
нет.
вышел в этом году. Он эти оба фильма у нас вышли в этом году. Вот Отец прям железнобетонно. Да и Минари, если честно, тоже. Но вот они у меня пока что вырываются в топе. То есть это считается за 21 год. Но если из чего-то вот прям вообще свежего, что не выходило в тот
Ну, что вышло
наградной
после
сезон.
Оскара,
Тот
да?
наградной сезон, который, кстати, затянулся до середины года, если что, я вот так вот напомню. До середины года он затянулся. Если не считать вот это, то меня очень приятно удивила «Свинья» с Николасом Кейджем.
О, а я вот и до нее еще не успел дойти. Я думаю, что когда дойду, возможно, этот подкастик даже запишу, потому
То есть,
что
смотрите,
очень
«Свинья»
хороший
с
режиссер.
Николасом Кейджем, да, «Свинья» с Николасом Кейджем, она может... Никита спрашивает, «Зеленого рыцаря» ждем? Ждем. Надеюсь, что оба. «Свинья» с Николасом Кейджем, там такой прикол, что вот я вообще жил несмотря трейлеров и ничего не читая, жил с предубеждением, что это будет какое-то идейное продолжение Мэнди. Люди вокруг говорили, что это будет какой-то Джон Уик. Другие люди говорили, что это будет «Свадебная ваза». Ремейк. В итоге получилось, что это просто диаметрально противоположно всему из этого. Это получается такое вот медитативное, как любят говорить, кино, про одиночество и про возвращение человека к своему прошлому. То есть там есть такие вайбы Джона Уика, когда Джон Уик ходит по вот этому вот городу, и зритель постепенно понимает, что есть что-то такое здесь, какой-то сеттинг, скажем так, есть со всем вот этим вот отелем «Континенталь», с этими монетками, которые у них там, которыми они там расплачиваются, со всей репутацией, которая есть у героя Джона Уика, и у героя Николаса Кейджа тоже из «Свиньи». Там все это очень есть, но при этом это очень медленный фильм, который Нифига не триллер, хотя он заявлен как триллер, но это очень такая терпкая, как очень хороший подержанный с плесенью сыр. Вот.
Ребят, видим вопросы в чате, сейчас на них ответим. Давайте с этим вопросом закончим. Какие примеры ждете? Да, ты вот по поводу Зеленого рыцаря сказал, у нас спросили. Да, конечно же, жду. Дэвид Лаури — это мой лучший друг, если кто не знает эту историю. Я однажды к нему подошел на кинофестивале, на котором работал, потому что мне нужно было там для фестиваля такие маленькие видеоролики снимать, которые мы в соцсетях выкладывали, потом из них как бы одно большое видео собрали. И я к нему подошел, и у нас как бы тема кинофестиваля этого Вроцлавского международного была как бы бунтарство. И надо было вот у людей, там, простых как бы людей, которые пришли фильмы смотреть, ну и там, может, у каких-то киноделов, задавать вопросы, типа, против чего вы бунтуете? И я просто вижу, сидит такой лысый мужик просто в кафетерии, я что-то гуляю там между сеансами, подхожу к нему, говорю, слушайте, а против чего вы бунтуете? Он мне там отвечает, отвечает, отвечает. А потом я иду на историю призрака, и как бы после истории призрака было Q&A, и выходит такой Дэвид Лаури на сцену. Я такой, о, нормально, прикольно, нормально такой мужичок, хорошо. Я с ним сфоткался, у меня в ВКонтакте есть фоточка, там, на Ави она у меня стояла. Так что можете зайти посмотреть. Режиссер вот «Зеленого рыцаря», он снял, кстати, в тот же год, что и «Историю призрака». Он снял для Диснея еще «Пит и его дракон», как-то так назывался фильм. Тоже неплохой
А помнишь, что
достаточно.
он тебе отвечал конкретно? Это
А,
интересно
нет,
было бы.
это было в 2016 году. 5 лет уже прошло, к сожалению, не помню.
Офигеть.
Вот, но...
Ну...
Да, ну или в каком году вышла «История призрака»? Это ли 16 или 17 год был, в общем. Я там у него потом спросил по поводу сцены с Руни Марой и пирогом. Кто смотрел, тот как бы в курсе. Спросил, типа, с какого дубля сняли и как бы сколько дублей, в принципе, всего было. И он говорит, слушайте, ну мы сделали дублей 5, и Руни вообще, типа, не парилась, сидела, ела, ей вообще пофиг было. То есть вдруг, кто не в курсе, кто не смотрел «Историю призрака», там как бы в середине фильма есть просто 10-минутная сцена, непрерывная, одним кадром снята, где Руни Мара сидит на полу и просто ест пирог. Ничего
Ничего
больше
себе.
не происходит в этой сцене, а просто
Она
сидит и
плачет.
ест пирог.
Она плачет еще.
А, она плачет, да, она плачет. Вот, и как бы, и то есть, ей нужно было вот пару раз просто сидеть жрать пирог с нуля, как бы. Ну, окей.
Ужас твоей мамы.
Да, это моя мама не одобрила бы такое просто, поэтому... Зеленого рыцаря жду, Лаури очень-очень люблю, он очень умный мужик, я его всегда там, если подкасты какие-то или интервью с ним слушаю, очень кайфую, он такой... и он же снял «Старик и вот «Старик и ружье», это же его, это же последний фильм, вот, как его
Роберт
зовут-то,
Редфорд.
Роберта Редфорда, это же Лаури снял, я правильно помню? Вот,
Да, так
тоже
точно.
хороший фильм был такой, неплохой. Так что «Зеленого рыцаря» жду, Дэв Патель классный, постер офигенный, видел в кинотеатре, прям вот такой большой распечатанный этот постер, очень красивый, я надеюсь, что выйдет он в оригинале, поэтому... премьеру жду и возлагаю большую надежду на него. Ну, самый ожидаемый у меня, наверное, фильм года — это «Французский вестник». Я большой поклонник Уэса Андерсона, и я очень, как бы, тоже давно уже не видели мы нового фильма от него. Сколько? 7 лет уже прошло, получается, с «Гранд Будапешта». Да? 7 же лет прошло? Или
Я,
6?
у нас остров собак был
А,
вообще.
«Остров собак» же был, господи, я уже забыл. Да, но это анимационный, не то же самое. Лайв-экшен,
Это вообще не считается.
ну не,
Для
считается.
зашкварных.
Не, это считается, но это не то же самое, что лайв-экшен. Лайв-экшена не было уже давненько, поэтому у меня самый ожидаемый фильм года — это как раз «Французский вестник». И я надеюсь, что он будет крутым. Ну и я не понимаю, чего ожидать от двух фильмов Ридли Скотта. Просто... Я жду, что просто это будет либо два ужасных, либо один из них, скорее всего, «Дом Гуччи» будет отвратительным, а последняя дуэль будет классной. Поэтому смотрим, что выйдет. У тебя еще есть что вот сказать по поводу премьеры или фильмов, на которые возлагаем надежды?
Премьеры, фильмы, на которые возлагают надежды, я возлагаю надежды на самом деле на фильм японский экранизацию Мураками, которая победила в конкурсе Фипресси на Каннах, то есть завоевала самые большие оценки среди прессы в этом году. Это моя самая главная любовь к кинематографии, фильмы, которые основаны на Харуки Мураками и выиграли Фипресси в Каннах.
Это большой жанр?
Ну, в нем есть пылающий, и теперь там есть Дурайбо Майка. Для тех, кто не разбирается в японском, это переводится как Drive My Car. Для тех, кто не разбирается в английском, это Веди мою машину. Режиссер Рюски Хамагучи, Хамаглуча. 3 часа каких-то диалогов про мужика, который нанимает себе водительницу и, видимо, влюбляется в нее. И я этого очень сильно жду. Больше всего из того, что было в Каннах. Потому что я
Звучит
верю.
как фильм Джона Ву.
Очень смешно. И, ну, еще, наверное, еще жду меморию, если честно, которую
Да,
мы тут
Вирусатакул
вспоминали.
это любовь.
И в целом. Я вот «Отряд самоубийц» смотрел с такой вот мыслью, что там вот этот самый Полька-Дот-Мен, там его играет носатый какой-то парень с армянской фамилией. Я сидел и вот все время думал, что, блин, это же будет этот самый, это Питер Деврис из «Дюны». Это вот, то есть я вот морально я готовился к просмотру «Дюны», сидя за «Отрядом самоубийц». И, наверное, я слукавлю, если скажу, что не жду «Дюну».
В
И
Дюне меня
стройте.
интересуют только сцены с Батистой. Все остальное мне не интересно в фильме Дюна. Если он будет крутым, ну как бы Вильнёв. Я жду Дюну ради Вильнёва, а не ради Дюны. Потому что у меня очень большие опасения по поводу этого фильма есть. И, ну, если выйдет хорошо, я буду только счастлив. Потому что это значит, что у Дени Вильнёва будет очень успешный фильм, которым он, возможно, сможет себя прокормить и снять там следующие 10 фильмов, которые он захочет снять. Давай в чатик заглянем, что нам тут пишут. Свинья в прокат будет выходить? Сомневаюсь. Я думаю, что все-таки ее стоит смотреть уже дома, вот как она
Здесь
есть.
больше нет даты.
Лида спрашивает, что думаете о Кейси Аффлеке? Я о нем очень высокого мнения. О его актерской карьере, о его личной жизни. Я не знаю, как бы, как разрешилась та ситуация, когда его там, по-моему, в изнасиловании обвиняли или в избиении женщины. Одно из двух. Я не читал, как разрешилась та ситуация,
Есть только
поэтому...
два гендера. Да.
Господи,
Ну, судя по
да.
всему, если все забыли, и даже я не знал об этом, нормально разрешилось.
Ну, где он еще снимался после Манчестера у моря? Скажи мне, пожалуйста. Где он был в последние 4 года? Или когда был в
Кто его
Манчестер
знает?
у
Мне
моря?
кажется, он сидел с тем же лицом, с которым обычно он в фильмах снимается, и страдал просто.
Напишите в
Вот
чате,
такого
слышно
мнения о
было, как
Кейси
моя кошка
Аффлеке.
только что орала или нет? Да, там Полина и Лида начали между собой общаться. Лида еще, кстати, спросила, ваши любимые российские фильмы и будет ли подкаст по Рефну? Олег, будет ли подкаст по Рефну?
Сейчас по Рефну мы с Егором должны только договориться, что мы будем брать в Рефна. Потому что Рефн такой, что хочется взять все. Кроме какого-нибудь там истекающего кровью и что-то там у него с названием X в начале. У них средние оценки. Я обожаю Вальгаллу, я люблю Бронсона, его переходный период. Диллеры, вся трилогия, надо ее обсуждать. Драйв, куда без драйва, единственного фильма, который признают в массах у Рефна. Куда без, ну, всего остального, что у него было после. Неонового демона без... Только Бог простит, и без слишком стар, чтобы умереть молодым, который вообще лучшее, что он делал, по-моему.
Вот, да, подкаст по Рефну будет, я думаю, что предположительно в сентябре, не знаю, раньше ли, но так, пока на сентябрь метимся. По поводу, да, любимых российских фильмов, российских или советские можно считать российскими или нет?
Тарковского, наверное, можно.
Ну,
Он
а
русский,
все
скажем так,
остальное?
русский с большой буквы «Р».
Ну, если российский фильм, то у меня, наверное, у меня любимый это «Ученик Серебренникова». Я не так много российских фильмов смотрю, чтобы как бы в сабже много важного сказать. «Левиафан» мне на первом просмотре не понравился. Это, я его посмотрел до обзора «Бэткомины», поэтому не надо мне тут, если кто хочет мне это предъявить. Я его собираюсь пересмотреть. У нас будет подкаст «Фильмография Андрея Звягинцева». Я собираюсь пересмотреть «Левиафана» там. А если брать российские, то есть включая... Советские, то, наверное, у меня «Операция И» и другие приключения Шурика. Это любимый российский фильм.
Ну, я Тарковского люблю, особенно обожаю «Зеркало». Но если вот из прям российских, я реально их по пальцам одной руки можно посчитать, какие смотрел. Я прям даже скажу, какие. «Брат», «Брат 2», «Хардкор», «Как Витька Чеснок» лёс Лёху Штыря в «Дом инвалидов», «Дылду» и «Серебряные коньки». Из всех из этих мне на самом деле больше всего понравилось «Серебряные коньки», потому что, ладно, я скажу так, коротко. Это блокбастер, примерно достойный уровня «Отряда самоубийц». Но это добрая сказка, а не «Отряд самоубийц». То есть развлекают он примерно с такой же эффективностью. И я на самом деле немножко охренел, потому что где-то года два назад я ходил в наш питерский театр юного зрителя на постановку мюзикла «Алые паруса». Там обещали какое-то глубокое повествование и вот это вот всякое взрослый уровень осмысленности детской сказки Александра Грина, который говнодел, судя по всему, насколько я понимаю. И там среди всех был только вот на втором плане в роли Мэнерса-младшего, сына какого-то там сапожника или кого он там, который просто влюбляется в девочку, в главную героиню, но им не суждено быть вместе. И вот в этой вот роли был Федор Федотов, наш, собственно, питерский артист театра, который мне очень понравился. То есть я вот реально вот смотрел на его волевое лицо, на его манеру держаться и офигевал. То есть мне кажется, этот парень далеко пойдет, и я очень хочу увидеть его в фильмах. Я об этом потом забыл. Потом включаю на шару серебряные коньки, и он, сука, в главной роли там. Вот это было очень круто. И, может быть, поэтому для меня этот фильм даже показался круче, потому что я увидел артиста, которого хотел увидеть в кино. Здорово, прикольно.
Cool story, бро. Что еще добавить можно? Не хотите ли на разбор взять историю призрака? Мы, наверное, послезавтра закинем на Patreon постик, куда вы сможете предлагать фильмы для эксклюзивного подкаста на этот месяц и на следующий. Мы сразу два возьмем по этому одному вопросу. Если вы придумаете напарника хорошего для истории призрака, опять же, может это другой фильм Дэвида Лаури, может это там какой-то фильм еще Руни Мары или Кейси Аффлека, как называется-то, в простыне играет там, или просто по тону и вайбу какой-то фильм похожий на историю призрака, и люди проголосуют, то
Короче,
почему бы
искать
нет?
фильм, который по сюжету как бы может уместиться в короткометражку, но из него раздули полный метр. Вот так вот.
Вот, например, такой вариант, да. Так, что нам еще спрашивают в чате, и пойдем к следующему вопросу. Значит, коммент негодования по поводу отсутствия упоминания русского ковчега.
Смотри, кстати, да.
Окей. 14 цветов радуги, отличный фильм. Если беспросветный мрак может быть отличным. Беспросветный мрак может быть отличным. Это как раз история призрака про беспросветный мрак. Кстати, про дубляж. Загадка для Максима. Был фестиваль короткометражек в Киеве в оригинале с укрсабами. Как наши дублеры перевели Ацаб? Кто не скачет, то ему скаль? Я не знаю, как Ацаб можно перевести на русский. Я предпочитаю, ну, у меня разве что есть только в мыслях Fuck the Police, но это не перевод, это тот же язык, поэтому не подходит. Давайте идти дальше. Полина спрашивает, какие мультфильмы вы бы показали своим детям в первую очередь? Были бы в этом списке советские мультфильмы? Олег, давай ты первый ответишь на этот вопрос.
Я начну показывать Миядзаки на самом деле по мере возрастания его взрослости. С моего соседа Тотора. Я тоже не буду показывать Дисней. Может быть, выборочно. Может быть, только Короля Льва. Потому что я не верю на
Потому что
самом деле,
Шекспир.
что... Ну, потому что Шекспир. Потому что это реально хороший мультик. И...
Да, в принципе,
Ну,
Дисней.
единственный
А
мультик, который
диснеевские
мне
мультики
нравится.
Ренессанса вот этого золотого, ты их не уважаешь?
Ну, я очень не люблю ни красавицу. Не, красавицу чудовище люблю, ее можно будет показать, но она такая, я ее скорее уважаю. Да, я ее не люблю, я ее уважаю. Ненавижу Покахонтас, тупейшую.
Не, Покахонтас это в
Ненавижу.
топку.
Ненавижу эту самую русалочку.
Аладдин.
Маладин, ну, очень, очень ровно. Там лучше Робина Уильямса ничего нет.
Но там музыка офигенная. Сами песни,
Ну,
они крутые. «Арабская ночь» —
наверное.
крутая песня. А, что там? А, первая песня Аладдина, я забыл, как она называется, она крутая. «A Whole New World» — она крутая. Плюс, да, песни Джинни, то есть это «Принц Али» и это «Friend Like Me» — офигенные, да. Но я считаю, что Аладдин — это такой вполне себе добротный мультик.
Хорошо. И кроме Миядзаки буду еще, наверное, показывать Cartoon Saloon. Ну,
Да.
собственно, Тайну Келлс, Песнь моря и Легенда о волках, все очень даже детское.
Да. Абсолютно. Я согласен вот по поводу Миядзаки и по поводу Тайны Келлс. Я бы, наверное, сюда добавил Pixar.
Я бы выборы еще добавил.
Тоже, ну, Pixar, понятно, что там тачки, но тачки, ты знаешь, это чисто если мне надо куда-то свалить, и мне надо ребенка оставить с мамой или с бабушкой, и чтобы как бы мне не было, то есть, чтобы им там, в общем, было ребенка чем занять. Тачки — это такой неоскорбительный фильм, он тупенький, но, типа, не всегда же смотреть умное. Иногда можно и говнище навернуть, да, Олег? И молчание. Ну, ладно.
Я сказал угу.
Ага,
Да.
но это я не услышал. Историю игрушек можно спокойно показывать, там чуть позже можно там и головоломку показать, можно чуть позже и душу показать, который как бы я не поклонник, но дети поугарают у говорящего кота. Там какие еще у Pixar-то фильмы есть, господи.
Но эмоции вот эти, как они...
Головоломка
Дмитрий с дочерью по
называется.
земле за
Главное не
пустыней 2 года
эмоджи, главное
смотрели
эмоджи
вблизи
не говори.
Миядзаки и почти всего Синкая. Вот это я даже тебя, Макс, прервал, что потому, чтобы человеку уважение высказать. Красава. Ну, Синкай, он,
Да.
кстати, такой, и в нем есть такой вот душок, вот именно японщины, вот это вот самый японщины, который... Ну, японщина, японщина. То есть вот прям, если бы там был немножко больше кринжа, он бы... Хасода, кстати, тоже хороший вариант.
Да,
Но вот если
вот.
бы немножко больше кринжа было в Синкае, там было бы уже вот именно уровень вот этих самых их Ова, Ева, Йоба, или как они там называются. Многосерийные анимешки. То есть Синкае немножко на грани, но в принципе его, наверное, в подростковом возрасте можно смотреть, когда уже умеешь что-то фильтровать.
Мне тут с
А
галерки
так лучше не
прилетает предложение Рататуи, и из чата прилетело предложение в Коко. Так что вот, да, это тоже такие
было. Да.
6+ спокойно можно. Ну да, первое анимационное это прям реально с Тоторо можно начинать спокойно, учитывая, что там один из персонажей будет очень похож на маму моего будущего ребенка, поэтому это младшая дочка. Она очень похожа на мою невесту, поэтому она такая же, как бы вот это бегает, такая потерянная, там что-то и приключения ищет себе. То есть будет забавно, будет ребенок смотреть, мама, делать вот этот мем Спайдермена. Поэтому это будет полезно. Полетели дальше. Как вы относитесь к возрождению старых? А, не ответили по поводу советских мультиков. Я не поклонник
Их
советской
не
анимации.
будет.
Нет, советская
Их не
анимация не
будет.
поклонник. Да, ну,
Ну, может быть, можно ее уже
Простоквашино
просто маме
разве что.
показать.
Простоквашино норм. Чебурашка это нет, это просто нет. Это наркомания какая-то. Вот Простоквашино можно, там как бы месседж, в принципе, прикольный и эти. И песни смешные, и цитаты классные. Вот. Да, погнали все-таки к следующему вопросу. Опять же, от Полины. Как вы относитесь к возрождению старых сериалов через десятки лет? Твин Пикс, Секс в большом городе. Целесообразно ли это, на ваш взгляд? Я так скажу, что ни один из тех сериалов, которые я смотрел, после этого не возрождали. То есть они все, которые вот закончились, они и закончились. У них как бы каких-то там пост-шоу не было. Единственное, что вот было, это пандемический спешл эпизод «Парковый зон отдыха». И то он был как бы написан на коленке и сделан для благотворительности. Он был сделан для того, чтобы люди донатили там в разные... По-моему, они это делали в поддержку организации, которая бездомным еду дарит. По-моему, для этого был написан сериал. Они прикольно сделали тот один эпизод, но как бы же это один эпизод. А там Декстера, например, я не буду смотреть «Возвращение», потому что я Декстера перестал смотреть после... Как раз после сезона с Джоном Литгоу я и перестал его смотреть. Понял, что как бы не мой абсолютно тон сериала, хотя Джон Литгоу классный там. Вот опять же, ни «Секс в большом городе», ни «Твин Пикс» я не смотрю, но всем, насколько я понял, понравился «Твин Пикс. Возвращение». Егор его даже как свой любимый фильм того года поставил. Поэтому, видимо, в случае с «Твин Пикс» это было целесообразно, потому что пришел Дэвид Линч, который как бы делал оригинал и вернулся и сказал, я еще хочу. Это было уместно. А «Секс в большом городе» они, во-первых, даже не весь каст собрали, а во-вторых, это делается ради денег. И как бы если что-то делается ради денег, ну, наверное, это будет коммерчески успешно, раз они посмотрели и решили, что у этого есть рынок. Но это не будет успешно с точки зрения там, творчества. Поэтому поддерживаю ли я это? Ну, если там этим актерам нужны деньги, то я поддерживаю зарабатывание денег. Если это там с точки зрения какого-то искусства, то, ну, наверное, это нецелесообразно.
Ну,
Хочешь
если это,
что-то добавить?
опять же, не случай Твин Пикса, судя по всему. И я, в принципе, сериалы не люблю, но мне кажется, я ставлю свои 5 копеек, вот случай Твин Пикса у нас скоро должен будет повторить Ларс фон Триер с королевством третьим сезоном. Или не третьим, фиг его знает. Да,
А
третьим,
когда
кажется.
последний выходил?
Да, давно, фиг знает даже. Он из 94 по 97 шел.
А,
То есть это
ну.
буквально то же самое будет, что и Twin Peaks примерно.
Олег, когда
По времени.
фильмография Триера?
Ну, с кем мне ее писать?
Ну вот с кем-нибудь. Не со мной.
Можете донат гол включай, и на это как заполнится, тогда и сделаем.
Там
Найдем.
донат гол предлагали тебе на билет в Японию собрать.
Казахстан лучше соберите.
О, Казахстан это да, это хорошо. Но не сейчас, насколько я знаю, там бушует пандемия. Поэтому лучше не стоит. А, что там? Какие перспективы экранизации игр? Спрашивает Максим Афонин.
И они
А,
отсутствуют.
слушайте, ну на самом деле последние экранизации игр были хотя бы сносными. То есть детектив Пикачу это типа было не говно. Там и Соник, насколько я слышал, я так на него и не успел сходить в кино, потому что у нас его не показывали в оригинале. Прям перед закрытым кинотеатром. Но это тоже не был ужасный фильм. То есть они как минимум преодолели вот эту планку, как бы, когда просто все, что делали там с экранизациями игр, как вот там Assassin's Creed, это было прям полное днище. Они хотя бы прошли вот этот Рубикон и сделали, начали делать нормальные, такие более сносные даже фильмы для детей, условно говоря. Поэтому если будущее экранизации игр это просто кино для детей, как вот там по типу Space Jam'а нового, то ну окей. Как бы я не жду ничего вот вообще от экранизации. Как эта игра называется для PS-ки, которую Балагов сейчас экранизирует?
Last of
Last of
Us.
Us. Вот. Я ничего не жду от этого проекта.
Ну, там, кроме того, что его Балагов экранизируют, там интересный кейс, что там они понабрали из тех, что известно, и там все вот эти вот режиссеры европейские, которые снимали что-то для Канн или для Венеции, не знаю. То есть там Але Абаси, который это самый на границе миров про троллей. Там какая-то тетка, которая из Македонии, тоже у нее какой-то фильм интересный есть. То есть там, я не знаю, Last of Us будет шляпа или нет, но сам факт, что они берут туда вот именно режиссеров европейского авторского сегмента, это что-то интересное, зачем они это делают.
А сценарий пишет Мейзин, да, который
Сценарий
Чернобыль.
пишет Мейзин, да.
Вот. То есть как бы составляющие вроде на месте, выйдет из этого что-то или нет, я не знаю. Я не хочу надежды какие-то на это возлагать. Аниме-сериал от Netflix по Ведьмаку, что думаете? Не смотрел и не собираюсь.
Кстати, у съемочной группы, вот Last of Us, есть такая вот фишка, что они, не знаю, как целиком или нет, но как минимум Мейзин и Балагов, они просто взяли и Элли себе на аватарке поставили в соцсетях. И в итоге это выглядит, опять-таки, как аниме на Ави, в мать в канаве, только Last of Us на Ави, мать, собственно, в канаве. И...
Хрен знает, зачем снимать кино по Last of Us. Деньги, Дмитрий, деньги, потому что это очень популярная, как бы, вещь. По сабреддит, по хейту второй части Last of Us, там, по-моему, больше 100 тысяч человек. Там сотни тысяч людей просто собраны для того, чтобы фанаты первой части, которые просто хейтят вторую часть. Потому что, не знаю, лесбиянки. Я не знаю почему. Я не играл ни в первую, ни в вторую, и играть не буду. И смотреть, и там на Ютубе тоже ее не проходил, поэтому как бы, мне не интересно. Пусть выйдет что-то хорошее, если они сделают, ну, пожалуйста. Так,
И
Uncharted
что
будет, но
ответить?
там, не, но там играю. Ну, какая это Uncharted? Uncharted это будет то же самое, что было с Ларой Крофт. Там, ну, типа, Лара Крофт последняя с Викандер была, опять же, таким проходным экшн-фильмом. Это тоже будет проходной экшн-фильм. Никто там о нем не будет вспоминать. Это не будет лютое агрессивное говно, как это было там Assassin's Creed, опять же, абсолютно один из худших фильмов, которые я видел в своей жизни. Но это не будет там что-то сверх. Showtime Nick спрашивает, что ждете от нового Candyman, стоит ли смотреть оригинальный фильм. Не смотрел
Подожди
оригинальный фильм,
секундочку.
не буду смотреть оригинальный фильм, не буду смотреть новый фильм.
Почему ты не будешь смотреть оригинальный фильм? Он охеренный.
Потому что он
Там...
страшный.
А, ну да, ты аж секунд.
Я ссыкун,
Оригинальный
да.
Кэндимэн офигенный, на самом деле. Там особенно он офигенен музыкой Филиппа Гласса. Там дальше будет вопрос про саундтрек. Я, по-моему, я не готовился к нему, но, наверное, я отвечу тоже про Филиппа Гласса в том вопросе. Я еще хочу вернуться к этому вопросу, аниме-сериал от Netflix по Ведьмаку, что думаете? Я думаю, что это будет первый случай в истории, когда минус на минус даст минус. Идем дальше. И, кстати, по играм еще, знаешь, что можно интересно ждать? Интересно ждать Metal Gear, который готовится уже хрен знает сколько лет. Его снимает вот этот вот бородатый чмырь, Джордан Вуд Робертс, или не Джордан, он Вуд Робертс, который очень близко к решиться с Кодзимой, который сыграл в камео в The Stranding у него, в роли режиссера, по-моему. И, в принципе, он уже сколько лет делает вот эту фигню, сколько он к ней готовится, и говорит, блин, я такой поклонник Metal Gear, я вообще все сделаю правильно. И там вопрос, если он хоть что-то сделает в итоге, то это, скорее всего, будет как минимум лучшая экранизация видеоигр, в принципе. Вот этого я жду. Этого я жду, и в это я верю.
Последний фильм Джордана Вуд Робертса, это «Конг. Остров черепа», который он сам же обсирал через полгода после выхода фильма. Поэтому удачи ему, я желаю.
Это чел, у которого пока что его собственная история намного интереснее, чем все истории, которые он снимал для кинематографа.
Да,
почитайте на ДТФ, короче.
Да, его биография была. Это очень интересный персонаж, конечно, этот чувак.
Да.
Давай лететь дальше, потому что я смотрю, что уже 42 минуты. Я думаю, что, ну, мы постараемся все вопросы успеть ответить. Мы постараемся. Вопрос фанату Форсажа. Составьте рейтинг Форсажа от лучшего к худшему и кратко поясните, почему та или иная часть выше, ниже, что в них нравится. Значит, ребята, смотрите, как бы мемы мемами, это спросил Денис Лазарев, кстати, мемы мемами, но реально вот эта вот тема с семьей, это как бы, я понимаю, что это типа уже принято ржать над ней, но это то, что меня больше всего привлекает в этих фильмах, это каст. Там ни одного, как бы, в кавычках, талантливого актера, ну, кроме Мишель Родригес, наверное, она реально талантливая актриса. Все остальные это там просто как бы перформеры, которые во всех фильмах одинаковые, наоборот, и делают то же самое. Но вот когда они вместе все собираются, получается такая неплохая химия. Мне, конечно, не нравится Тайриз Гибсон, но он, даже он как бы в контексте Форсажа забавный. Поэтому давайте, от лучшего к худшему. Ну, лучше как бы я не буду здесь оригинальным, потому что есть четкий, как бы правильный ответ на то, какой лучший фильм в франшизе Форсаж. Это Форсаж 5. Естественно, нет других вообще здесь вариантов. Естественно, это Форсаж 5. Кто не в курсе, это часть в Бразилии, где они сейф тащили по городу. Да, это абсолютно как бы бредятина полная, но это очень забавное кино. Первый раз появление скалы в этой франшизе. Первые какие-то столкновения скалы и Вина Дизеля, которые просто меня забавляют. Все истории про то, как они там друг друга... А что там, последний вот это в пресс-туре этого круиза в джунглях, Скала говорил, что типа они с Дизелем там друг с другом, как по сути, терки у них были, чтобы они друг друга лучше стимулировали, или, это Дизель говорил, что он типа это делал, чтобы Скала лучше перформанс выдал в сцене. То есть Дизель это просто как бы самый главный фанат Форсажа, это он, потому что он реально говорил, он типа давал когда-то интервью, по-моему, типа, что почему Форсаж 7 не номинировали на Оскар. Это же один из лучших фильмов этого года. Как так можно было? Чувак это говорил на полном серьезе. Он верил в то, что он говорил. То есть он самый главный марк просто в плане этих фанатства этих фильмов. Значит, второе для меня это топ-2, это первая часть. The Fast and the Furious, она забавная, она милая, она такая очень... Ты не вспоминаешь с какой-то теплотой. Я пересматривал где-то 2 или 3 года назад. Она такая очень дурацкая. Это просто один в один Point Break. Но это забавно. Это, по крайней мере, прикольно. А на третье место я, наверное, поставлю Форсаж 7. Потому что я не полюбил его, когда посмотрел первый раз. На пересмотре я понял, что они делают. И концовка, да, концовка работает. Все-таки вот эта тема с Полом Уокером. Да, он абсолютно неталантливый чувак. И погибнуть в автокатастрофе это не самое что-то, как бы, ради чего можно его возвести там как-то в статус мессии, что ли. Но Пол Уокер для этой франшизы очень важен, и то, как они с ним попрощались, это лучше нельзя было это сделать. Они это сделали мастерски. Поэтому вот за это я Форсаж 7 поставлю на третье место. На четвертое я поставлю шестую часть. Мне очень нравится Галь Гадот, и мне жаль было, что она после как бы, шестой части покинула франшизу, хотя фиг его знает на самом деле, учитывая, что в этой части, в этой серии фильмов что угодно может происходить, то как бы она может еще вполне вернуться. Так что шестую часть поставлю, да, на четвертое место. На пятое, наверное, поставлю Хоббс и Шоу. Мне очень нравится Джейсон Стэтхэм. Я это реально понял вот после просмотра «Револьвера», что я как бы фанат Стэтхэма в любом его проявлении. Мне очень нравится фильм «Шпион», где Стэтхэм играет прям супер такого забавного, дебильного абсолютно агента, который придурок, но при этом думает, что он лучше вообще в мире. И вот когда Стэтхэм понимает собственную абсурдность собственного образа, это интересно. Поэтому Хоббс и Шоу — это как бы увеличительное стекло на вот этот абсурдизме его образа. И я за это люблю этот фильм. Дальше пойдут фильмы, которые мне в этой франшизе нравятся не так сильно. Я быстренько по ним пойду. Дальше у меня четвертая часть. Она хорошая, но она дурацкая. Какие там еще остались, получается? Значит, я не люблю вторую, третью, они будут на самом дне. Наверное, потом будет девятая часть, потому что Джон Сина. И я опять же, я большой поклонник Джона Сины. Потом будет восьмая часть, потому что она, опять же, дурацкая. Они заставляют Шарлиз Терон заниматься какими-то абсолютно идиотскими вещами. Они делают какие-то странные решения для этой франшизы. И тон фильма какой-то слишком серьезный, как для этой франшизы. Он должен все-таки быть поспокойнее немножко. Ну и вторая, третья, они для меня на одном уровне, они одинаково херовые. Во-первых, в них нет Вина Дизеля, кроме там одного камео в третьей части. Для меня Вин Дизель все-таки сопоставим с этой франшизой, и невозможно насладиться для меня фильмом, в котором нет ни его, ни Скалы, ни Стэтхэма, а для меня как бы это три самых любимых моих перформера в этой франшизе, наравне с Мишель Родригес. Мишель Родригес тоже нету в этих фильмах. Третья часть для меня абсолютно несмотрибельная, а вторая там как бы слишком много Тариза Гибсона и Евы Мендес, я их не люблю. Вот мой рейтинг. Я надеюсь, что я объяснил достаточно, почему мне нравится другой. Олег, спасибо, что ты это выдержал.
Это на здоровье.
Мне надо продышаться, поэтому я сейчас прочитаю следующий вопрос, ты на него будешь отвечать. От Дениса Лазарева. Насколько саундтрек и музыкальное оформление для вас важный фактор в кино? Он должен не мешать, играть решающую роль? Может ли для вас саундтрек раздражать? Можете выделить парочку фильмов с самыми запоминающимися саундтреками? Можно и с негативной стороны.
Но меня саундтреки раздражают в такие, которые в духе Джона Уильямса, при этом которые делаются в таких не очень хороших фильмах, которые, скажем так, мне не очень нравятся, точнее. Фильмы, которые типа драматические, и вот когда драматический момент наступает, они такие начинают свою канонаду, сука, чтобы любой дурак понял, что сейчас вот нужно расчувствоваться. Я вот такой саундтрек не люблю. Мне больше нравится саундтрек, который ритм задает, который, ну, собственно, который работает на именно что форму фильма, а не на моменты, когда зрителю нужно объяснить, когда ему нужно проявить эмоции. То есть это работает хуже любой экспозиции, на мой взгляд. Манипуляции эти сраные. И, ну, в целом, это важно. Иногда и отсутствие саундтрека — это тоже саундтрек. В «Таксисте» музыка тоже топовая, Дмитрий пишет, да, это правда. Отсутствие саундтрека, как в этом самом, как в «Старикам тут...»
Соучастники, например, Майкла Мана.
Ну, наверное, да, надо, кстати, посмотреть в скором времени. Царикам тут не место, да. Все вот это вот. А самые запоминающиеся саундтреки, я вот обожаю секвенцию из «Паразитов» с композицией, называется «The Belt of Fate», которая, собственно, происходит поперек этого самого хейста с персиком, когда они вот эту старую суку пытаются из дома выдворить. И про это есть офигенный ролик, который рассказывает, что это на самом деле секвенция, которая ровно за какой-то там, за 10 минут или за сколько, все умещает ровно в 60 склеек, и это типа очень важно для ритма. Каинискаци, да. Каинискаци — это мой самый любимый саундтрек в принципе, потому что саундтрек там и есть фильм. Там даже фильм вот сначала его сняли, а потом его перемонтировали, когда получили, собственно, музыку от Филиппа Гласса. И еще у Филиппа Гласса мне дико нравится саундтрек к фильму «Миссима. Жизнь в четырех головах». Это один из лучших фильмов, один из недооцененнейших фильмов в истории вообще. И, собственно, музыка его тоже таковым и делает.
Я добавлю только, что мне нравится музыка Джона Уильямса. Я ходил на концерт, где симфонический оркестр играл музыку Джона Уильямса. И это на самом деле несравнимое чувство. То, вот, как слышать там тему Индианы Джонса, Звездных войн, Парка Юрского периода, это там, Супермена. Это важно, да. Я вот согласен с тобой на тему того, что когда саундтрек заменяет эмоции, это неправильно. Но это уже тоже вопросы тогда не к самому саундтреку, а к режиссеру, который решил здесь вот так вот это его использовать.
Да я на самом деле даже не думаю, что это столько к режиссеру вопросы. Просто грустная правда в том, что фильмы массовые делаются для людей безэмоциональных. То есть нам вот всем вот этим вот постоянно говорят, что вот эти фильмы обращаются к нашим человеческим эмоциям, но типа если повнимательнее всмотреться в людей, которые нас окружают, у них эмоций нет ни хрена, это зомби по большей части. И эмпатия у них тоже не работает. И для того, чтобы их вот эти вот к последним крохам их эмпатии как-то воззвать, нужно все вот эти вот всеми силами это делать. То есть вот это вот все странное сопереживание персонажу, все вот эти вот драматические перипетии, после которых даже любой дурак поймет, что персонажу нужно сопереживать. Вот после этого уже в моменте, когда ты ему начинаешь сопереживать, уже не можешь от этого избавиться. Ты должен после этого еще услышать вот эту вот сраную музыку давящую. Вот тогда, ну, просто за тебя делают выбор, а ты сам в итоге не перевариваешь фильм.
Знаешь, и сейчас
за счет этого, фильмы становятся популярными.
В современном кино стали заменять даже в такие моменты саундтрек, использовать вместо этого песни. Вот это я терпеть вообще не могу. Потому что одно дело, когда есть музыка хотя бы, если там она там бьет тебе в уши, она хотя бы просто создает настроение, и ты как бы, она тебя как бы подталкивает и говорит, скажи «а-а», и ты говоришь и как бы ты все понимаешь. Она хотя бы тебя подталкивает к действию какому-то, если это навязчивый саундтрек. Когда вот, допустим, почему я ненавижу фильм «Круэлла»? Абсолютно отвратительное кино, и люди, которые мне говорят, что это нормальный фильм, вы не правы. Я вам объясню почему. Потому что они вместо того, чтобы объяснить там, что «Круэлла» бунтарка, они ставят песню, которая называется «Бунтарка», и они прямым текстом тебе проговаривают, что ты должен чувствовать в данную секунду. И вот это неправильно. Вот когда тебе уже прям мало того, что тебе музыка там наигрывает тебе на определенное настроение. Вот, да, Дмитрий правильно пишет, что это как будто ты смотришь клипы. Это прям стыдно. Потому что Cruella это один большой клип. Это не кино абсолютно. Ты, это вот как первый отряд самоубийц. Это тоже один большой клип. Ты не смотришь фильм. Потому что, когда ты там перемещаешься в тюрьму в Луизиане, играет Queen, то есть Богемская рапсодия, и ты такой, is this the real life or is this just fantasy? И ты такой, да, интересно, это тюрьма, в которой сидит, кто это, по-моему, Дэдшот, по-моему, в той тюрьме сидел в первой части. И ты такой, ой, ну да, наверное, надо подумать об этом. В общем, я вот такое ненавижу, использование скорее это музыки, чем конкретно композиторской работы. Если, кстати, вам интересно, я советую найти на Ютубе классный видеоэссеист, который делает контент как раз на тему музыки в кино. Его зовут, боже, Sideways, канал называется, как фильм Александра Пэйна. И он там, у него есть классное видео на тему Шрека. И почему у Шрека гениальный саундтрек. Вот советую его посмотреть, он там идет 25 минут, кажется. То есть, там, у него есть, конечно, там полуторачасовые разборы фильма «Кошки», почему кошки не работают. Казалось бы, кому нужен полуторачасовой разбор, чтобы понять, почему кошки не работают. Там просто объясняется, насколько же тупой абсолютно, господи, как зовут этого дебила, который снял этот фильм? Том Хупер, насколько же Том Хупер дебил просто, вот, который, даже адаптируя кошки, не понимает, почему кошки работают изначально и работал как мюзикл. Ладно, я не хочу про Тома Хупера разговаривать. Вопрос да, Олегу. Есть ли какие-то массовые попкорные фильмы, которые вам нравятся? Каким должен быть экшен-блокбастер, чтобы вам понравился Нолан? А можете назвать еще какие-то примеры таких фильмов или режиссеров?
Да, я.
Вот этот Нолан.
Не, Нолана я обожаю, реально. Реально. Я обожаю Нолана, вот по причине обратной, почему я высирался на музыку в кино. То есть Нолан, он даже вот эти вот претензии к Доводу знаменитые, про то, что там не слышно диалогов. Я пересмотрел фильм, держа в голове вот эту претензию, заметил, что он приглушает диалоги, которые просто там два героя о чем-то говорят друг с другом, там при этом идет экспозиция, которая зрителю не нужна. Или просто другая композиция, которую такой бы привередок, как я, назвал бы лишней. И таких вот моментов много. То есть Нолан, он как бы У него еще при этом все фильмы, которые с «Темного рыцаря» идут, они как бы поднимают такую тему, что вот, нам нужно верить в человечество, и тогда все будет заебись. То есть вот эта вот кульминация «Темного рыцаря» в этом самом... Я повторяюсь, наверное, у меня вообще похеру. Вот эту кульминацию «Темного рыцаря», когда нам показывают зэка, который с решительным лицом выбрасывает вот этот странный детонатор за иллюминатор, и второго мужика на втором корабле, который делает то же самое, и потом в «Интерстелларе» люди, которые, в которых поверил Купер, и из-за этого они стали его потомками, потом и спасли его своими технологиями будущего, и потом в прошлое вот так вот вернулись. То есть вот эта вот вера нас в человечество, в простых людей, она как бы будет двигать нас вперед. Вот это вот творчество, вот это вот центральная идея фильмов Нолана. И как бы я это связываю с тем, с его доверием к своему зрителю. То есть он может делать сложно, но при этом сложно так, что вот потом вот зрители, которые говорили, что он делает сложно, посмотрят и скажут, да блин, он просто делает. Из раза в раз все время так происходит. И вот поэтому я, собственно, его люблю. То есть он своему зрителю доверяет и получает от одних нагоняй, а от других получает, собственно, признание, как всегда.
Ты немного ответил на следующий вопрос, конечно, который про Теннет у нас конкретно будет. Но давай тут вернемся к той части про попкорновое кино. Какое тебе нравится? Можешь как раз там направить людей на наш подкаст про три попкорновых фильма, которые мы делали месяц или два назад.
Да, ну мы там с Сашей Рязанцевым записали подкаст про три боевика 90-х. То есть вот их я на изи назову. Это «Беглец» с Харрисоном Фордом. Это последний герой боевика, который, в принципе, один из охереннейших боевиков. И при этом это размышление по поводу специфики жанра боевика и специфики кинематографа, в принципе. Шедевр, а не фильм. И «Без лица» Джона Ву, который во многом квинтэссенция всего творчества Джона Ву, но при этом я люблю любого Джона Ву, который такая наваристая мужицкая мелодрама, которая порой мелодрама, вот прям вот как «Когда я люблю тебя, но только для мужиков» порой. Но при этом, да, он прям наивно порой в этом выглядит, особенно в фильме «Пуля в голове», например. Но при этом он очень... Ему почему-то удается сделать это так, что ты его смотришь такой, эх, да, есть в этом сердце, есть в этом душа. И в то же время у него охеренный экшен, особенно в круто сваренных. И, ну, в принципе, вообще фундаментально отвечая на вопрос, главный критерий — это чтобы мне кино понравилось, чтобы кино меня развлекало. Развлекательное кино должно меня развлекать. Не так уж и сложно, не правда?
Ну, слушай, на самом деле, типа, вот твои критерии, как тебя кино развлекает? Потому что, условно говоря, там, кино, там, развлекло людей на 2 миллиарда долларов под названием «Мстители. Финал», тебя оно не развлекло. Там,
ну, да.
Вот какие у тебя критерии именно, что тебя в кино развлекает? Потому что тебя там взрывы и какие-то такие моменты не развлекают, тебя какие-то персонажные моменты развлекают. То есть, например, на примере «Скалы», например, скажи. Потому что для меня «Скала» и «Мстители» не сильно разные фильмы.
Нет, «Скала» сильно... — она абсолютно безбашный фильм, который возводит в абсолют любую хрень, которая с Николасом Кейджем происходит, которая возводит в абсолют просто вот эту хладнокровейшую крутость Эда Харриса, который может просто изображать из себя муж генерала и делает это очень-очень круто и очень, как бы так, ты ему веришь, что это человек, который прошел афганскую войну.
Можно мне пародию Ника Кейджа показать сейчас из фильма «Скала»?
Нет, нельзя.
Окей.
Нельзя. Ну, проблема в том, что все вот эти вот фильмы, которые сейчас популярны, которые принято называть развлекательными фильмами, а потом, когда ты их начинаешь критиковать, и тебе говорят, что это фильмы, ну, на самом деле, если выключить мозг, то это хорошо. Эти фильмы, они, сука, беззубые. Там экшен постный, юмор постный, беззубый, опять же. Ничего интересного в этом нет, это забывается спустя 5 минут после того, как ты жопу поднял со стула. И все. Да, потому что надо посмотреть минимум 10 фильмов, чтобы насладиться «Мстителями». И то я не наслаждаюсь. Хотя я видел там до этого, ну, сколько? 5, по-моему, насмотрел. Из тех, что вели к «Мстителям». И я не знаю, чем там наслаждаться там. То есть даже пути персонажей, они простые и неинтересные. И, ну, это такое. Это все пустое. Вот.
Ну и ладно. Давай к следующему. Рубрика актуальная. В чем для вас гениальность Теннета? Многие пишут, что это тот фильм, где Нолан переиграл сам себя и переборщил с концепциями, в которых полностью потерялся. Соль, если тема заебала, но для патронов же можно. Ну не заебала, но как бы мы ее очень хорошо разжевали, как мне показалось в наших подкастах, где мы как бы делали наши версии номинантов на Оскар. Особенно это, по-моему, во втором плане мы разжевывали, где там Кеннета Брану продвигал. Потому что это мем. Теннет это мем, это просто очень смешное кино, которое
мы
сделано...
Это нихера не... Мы это нихера на самом деле не проживали, потому что я вот смотрел контент с канала вслушивания. Посмотрите. Контент с канала вслушивания, он пока что целиком посвящен Нолану. Там большая часть идет про разборы довода с позицией, кто такой на самом деле Андрей Саттер, очень глубоких позиций, с анализа вот этого самого палиндрома Теннет, Татор Опера Ротас, и что там еще было, и его местонахождение оригинальное в Помпеях. И вот это вот все связано, и ты вот когда слушаешь человека, который реально проработал все вот эти вот потаенные смыслы, которые, возможно, даже сам Нолан не прорабатывал, но тем не менее они там появились. Это, ну, собственно, ты понимаешь, что там очень структурно все правильно на самом деле, и людям, которые критикуют Теннет за переборщивание с концепциями, с потерянностью и так далее, то это просто, ну, как бы ты просто сидишь, и в итоге у тебя не хватает твоих собственных ресурсов что-то придумать. И ты пытаешься сказать, что в фильме нифига нет. Это только про критика говорит больше, чем про фильм на самом деле. Так-то в любой фильм можно при желании вложить сколько себе пожелаешь. Ну не в любой, но вот Теннет, он больше к этому приспособлен, поэтому он крут. Просто реально настоятельно рекомендую вам хотя бы познакомиться с контентом канала вслушивания для этого вопроса.
Меня просто Теннет очень сильно развеселил и порадовал. Я 2 раза на него ходил в кино. И, не знаю, не хочу его пересматривать, но он классный, я не знаю. То есть, это фильм реально, который надо было смотреть в кино, и Нолан правильно делал, что продвигал его туда. И, может, люди, которые смотрели его дома, из-за этого он немножко для них пострадал. Ну, я надеюсь, что вы дадите ему еще один шанс когда-нибудь. Для меня это любимый фильм мой у Кристофера Нолана. Денис также спрашивает, почему нет обзора на аниме по доте? Потому что Вилат меня наебал, вот почему. Значит, я пишу Вилату в день выхода аниме по доте, говорит, мы делаем подкаст, говорит, мы делаем подкаст на ленту Вилата погромче. Я такой, ну хорошо, я сел, заставлял себя, мучался, смотрел это говнище абсолютное. Доставил себя, досмотрел там, по-моему, 7 или 8 серий. То есть он относительно коротенький, там 3,5-4 часа идет. Досмотрел, ну это просто лютое вообще, просто отборнейшее дерьмище. И как бы, и он говорит, а потом Вилат мне пишет, ну я там занят был, потом мажор начался по доте, у него не было времени, потом там следующие как бы полетели у Вилата, просто он же не только как бы дотой занимается, у него просто там 15 работ, он вот только что Олимпийские игры отработал, где он откомментировал, по-моему, 20 видов спорта разных, я вот не хочу...
У него есть время на наш подкаст?
Вот он с нами должен был подкаст записать, я надеюсь, что я его добью, и мы как бы в августе запишем таки этот подкаст, который он нам загадал, да еще как бы 2 месяца назад, наверное. Ну просто человек без выходных, ну то есть без выходных, без отпуска он работал постоянно там, то у него Дота, то у него НБА, то у него чемпионат Европы по футболу, то сейчас Олимпийские игры. Но вот Олимпиада закончилась вчера как раз, поздравляем мы сборную США с победой и сборную Российского Олимпийского комитета за 5-е место на Олимпиаде тоже поздравляем. Ну, я надеюсь, что найдется у Вилата время. Поэтому обзора аниме по доте нету, потому что Вилат его не посмотрел, и мы не записали подкаст. Поэтому в 2 словах я скажу по нему, что это ужасное аниме, это хорошая реклама для самой доты. Valve ничего не делают, собственно, для того, чтобы рекламировать свои игры, поэтому как реклама своей игры, это достаточно неплохое аниме, потому что я знаю, что онлайн доты после выхода этого аниме повысился. Значит, оно сработало. Смотреть 2-й сезон я не буду, потому что это говно, а не аниме. Мне не надо это оно абсолютно. Поэтому идем дальше.
Люди уже давно ушли от вопроса про Ведьмака. Зачем ты продолжаешь, не понимаю. Давай.
Эх. В Второй сезон я буду смотреть, кстати, Ведьмака. Алексей спрашивает, каких из ушедших рано от нас актеров вам не хватает больше всего? В каких бы проектах вы хотели бы их увидеть? Назову своих: Хит Леджер, Филипп Сеймур Хоффман, Робин Уильямс, Патрик Суэйзи, Джеймс Гандольфини. Я не хочу повторяться, Алексей назвал очень хороших исполнителей. Я бы тоже, конечно, хотел увидеть их дальше смотреть, особенно из этого списка. Филипп Сеймур Хоффман для меня выделяется как один из самых талантливых актеров. И просто я обязан, Олег, я обязан это сделать. Я обязан сказал: Таме! Таме! Хаус Пиппин! Таме! Таме! Поэтому, да, мне не хватает, конечно, Филиппа Сеймура Хоффмана. Но я сюда добавлю человека, которого я вчера случайно увидел, когда был... Господи, моя невеста только шуганулась от нашей кошки. Это было очень смешно. Значит, вчера был в гостях, и там просто на фоне был включен телевизор, и там шел такой фильм, который, я помню, что мне он понравился, его не пересматривал с тех пор. Называется он «Star Trek Into Darkness». Это вторая часть трилогии Джей Джей Абрамса «Star Trek», которая, кстати, очень хорошая и недооцененная. Я считаю, что вторая часть, даже при всех проблемах этой второй части, при том, что они обманывали своих зрителей на тему того, что они ремейкают «Месть Хана» или «Wrath of Khan», я не помню, как она на русском называется, они таки сделали этот ремейк, но она работает для тех, кто не является поклонником «Star Trek». И вот я там увидел Антона Ельчина, я увидел-то в этом фильме, и я вспомнил о том, как нам не хватает Антона Ельчина. Он не был бы каким-то суперзвездой и актером, который там, возможно, выиграл бы один или два или три «Оскара», но он был бы просто классным, характерным актером, который появлялся бы в фильмах на вторых и первых планах в ближайшие лет 50, если бы он, к сожалению, трагически не погиб. Я рекомендую прочитать вам историю его смерти и посмотреть документальный фильм «С любовью, Антоша», если вы еще этого не делали. Поэтому для меня это Ельчин. Ну, естественно, прошлогодняя потеря Чедвика Боузмана, она как все-таки и по мне ударила, и как поклоннику его работ в более массовых фильмах типа «Черной пантеры» и «Мстителях», так и, в принципе, то, что мы получили от него в «Пятеро одной крови» и «Марейни Мать блюза», и очень жаль, что мы не увидим вот эту сторону Чедвика тоже. Поэтому да. Антон Ельчин, Чедвик Боузман. Олег, а для тебя кто?
Кто назван, на самом деле, Филипп Сеймур Хоффман. Мог бы быть сейчас лучшим актером вообще. То есть и на изи бы перегнал этого самого Феникса, Де Льюиса. Стал бы с ними в один ряд, если бы не вот это вот самое все. С Леджером не знаю. Я не так много у него смотрел, но Робин Уильямс, вот его, за него даже обиднее всего, но он все-таки создает такое впечатление, что все самое лучшее осталось в его драматических ролях 90-х годов. Поэтому, да, конечно, жалко, что так все получилось, но вряд ли бы он родил что-то сногсшибательное после всего этого.
Я думаю, Гандольфини был бы шанс, но, к сожалению, не дожил. Увы. Но он очень классный, опять же. Если вы не смотрели «Клан Сопрано», ну, рекомендую. «Сопрано» — это очень классный сериал. Сериал, который, как бы, чувствуется, будто он вышел сейчас, а он вышел 20 лет назад, первый сезон, 22 года назад, в 99 году. Летим дальше. Ракун Билли спрашивает, кто из киноперсонажей был вашим крашем в детстве? Олег, ты придумал ответ на этот вопрос?
Я не знаю, у меня из выбора всех был... Из всех выборов у меня был кто? Кто у меня был из всех выборов? Только Кевин МакАлистер. Ну, типа, серьезно, я в детстве, это мое преимущество и мой недостаток. Я смотрел всего три фильма. Это «Один дома», «Один дома 2» и «Ползком от гангстеров», где Карапуз бегал от гангстеров.
Да, я его по телеку недавно видел. Году.
Вообще, кошмар. Я вообще в ужасе, что я помню название этого говна. Но кроме вот этого, я вот именно фильмов не смотрел вообще. То есть у меня не из чего выбирать, к сожалению. У меня не было детства, получается.
Я тогда добавлю, что я сидел, вспоминал, как бы, что я смотрел в детстве вообще. И, ну вот Баффи, на самом деле, неплохой вариант, но я не смотрел особо Баффи. То есть я больше Сабрину смотрел, например. А Сабрина мне не сильно нравилась. Меня там больше интересовал этот кот Салем, и он очень забавный был. А в плане, как бы, кто мне нравился, ну, наверное, я вот так посидел, подумал, ну, наверное, мне нравилась Эйприл О'Нил из «Черепашек-ниндзя 90-х», Потому что, в принципе, я в итоге посмотрел, как бы, что мне нравится сейчас в женщинах, и как бы все, что мне нравится в женщинах, есть в той April O'Neil, поэтому, наверное, April O'Neil. А если брать вот то, что я прям помню, это, наверное, Катара из Аватара «Легенда об Аанге». Она, да. Да, вот все, что я могу сказать. Я смотрел этот мультик первый раз, когда мне было лет 13, ей в мультике, по-моему, 14, поэтому это не крипово. Идем дальше. Личный вопрос коллегу от Алексея. Когда смотришь фильм, оцениваешь его больше со стороны критика или киномана? Или зависит от фильма, который смотришь? Вообще, как себя позиционируешь? Насколько я знаю, планируешь профессионально заниматься кино. Определился ли, что больше интересно, оценивать фильм или принимать участие в его создании? Давай по порядку, вот каждый вопрос
Давай.
По отдельности.
Когда смотришь фильм, оцениваешь его больше со стороны критика или киномана? В последнее время я прекращаю видеть разницу между этим, потому что... Критик — это, по сути, киноман, который умеет формулировать мысли текстом или голосом, в зависимости от того, где он работает. При этом, на самом деле, даже не принципиальная разница, если ты можешь красиво сказать, растечься мыслью по древу, и мысль это будет понравилось или не понравилось, это, в принципе, тоже нормально. Но если ты пройдешься по фактам и будешь... попытаешься сказать, что фильм из себя представляет на самом деле, или попытаться раскрыть какие-то мысли, которые в них вложил режиссер, или которые там есть просто так, это тоже может считаться это критикой. Ну, типа, в чем проблема? Зависит от фильма, который смотришь. Зависит. Как себя позиционируешь? Я пока не в том состоянии, чтобы как-то себя позиционировать, потому что, да, профессионально планирую заниматься кино, но я к этому слишком медленно иду. По-моему, у меня ни хера не получится. По крайней мере, в возможности принимать участие в созданиях, так точно, не в ближайшее время. А оценивать это просто... Нужно взять себя в руки и найти какой-нибудь, ну, не знаю, какую-нибудь платформу, которая будет лучше, чем моя нынешняя группа ВКонтакте на 500 человечков. И тут писать туда. И оценивать это как минимум. Ну, это туда берут даже без образования, потому что у нас таковых нет институтов, которые у нас... готовят кинокритиков. Там есть, конечно, киноведы и все такое, но в таковых принципе, нет институтов,
что, которые... Тот же Долин,
он в таковых нет. Он филолог, по-моему, по первому образованию. И те, которые тоже этим занимаются, там очень не нужно ничего такого иметь. Вот прям специализированного, просто люди пишут. И важно, конечно, понимать, что это люди, которые просто такие же люди, как и мы. То есть, я не знаю, может быть, это кому-то не очевидно, но критики — это, собственно, не какая-то фигня, которая ищет объективность во всем и везде. Это просто люди, которые могут красиво или хотя бы внятно описать, за что стоит смотреть кино или не стоит. Все.
Красиво. Едем дальше. Ребят, скажите, пожалуйста, у вас трансляция не лагает? Если у вас лагает, скажите, пожалуйста, мне об этом. Потому что, возможно, я что-то неправильно настроил, я тогда это пофикшу. Так, следующий вопрос. От Ильи. Какой ваш топ-3 сериала в Netflix прямо сейчас? Почему? Господи, чуть чашку не уронил. Значит, что говоришь?
У меня топ-2. Я быстро отвечу.
Давай.
У меня тут два, потому что я два всего смотрел. Майндхантер Финчера. На семерочку. Нормальный такой. Все самые лучшие серии — это те, которые снял Эндрю Доминик, и в которых есть Чарли Мэнсон. Вот.
Ты, кстати, в курсе, что эту блондинку перенесли-то на следующий год?
Да, я в курсе. Я даже... Там даже есть... Ты вообще читал новости? Почему?
Ну, причину я, насколько я понял, что Доминик там что-то захотел перемонтировать.
Нифига не так.
Нет?
Доминик, наоборот, нифига не захотел ничего перемонтировать. Просто надо это рассказать на аудиторию. Короче, блондинка — это, во-первых, если кто-то ждет блондинку, это нифига не байопик будет про Мэрилин Монро. Нифига не байопик. Потому что это будет фильм, который следует экранизации оригинальной, какой-то там писатель, ну, в смысле, роману. От какой-то писательницы, которая получила какие-то премии, стал роман-бестселлером и так далее. Но это роман, который скорее исторической драмой себя позиционируется. То есть там Мэрилин Монро, она скорее как Ип Ман, серии фильмов про Ип Мана. Она там, конечно, не дерется, но там историческая ее подоплека примерно такая же, что это художественная литература, это не нонфикшн, это не байопик. И, судя по всему, это должен быть портрет эпохи, который так или иначе строится вокруг такой вот, ну, как сказать, вокруг сочетания приватной жизни, внутренней жизни Мэрилин Монро и ее образа киношного, общественного и так далее. И прикол в том, что там в фильме есть сцены, не знаю, стоит ли вдаваться в подробности или нет, которые при том монтаже, который есть сейчас, ему гарантируют рейтинг NC-17. И Netflix это нахрен не всралось. Эти сцены соответствуют роману-первоисточнику. Жестокие сцены, понятное дело, сексуального характера. Они соответствуют роману-первоисточнику, и соответствие роману-первоисточнику уже, ну, как бы, весьма редкий случай, когда автор первоисточника хвалит режиссера, а автор первоисточника, писательница, еще говорит, что Эндрю Доминик как бы сделал фильм, который офигеть, как хорошо понимает женскую природу. Природу женской личной жизни, скажем так. То есть он, как бы, это не взгляд мужлана на проблемы женщин. То есть она там прям в восторге. Но при этом это NC-17. И Netflix это не нравится. Поэтому его заставляют...
Никому это не нравится, Олег. Никто сейчас не выпустит в здравом уме фильм NC-17. Это дело не в Netflix. Ни одна студия, ни даже там А24, Neon, все вот эти ребята не выпустят сейчас фильм NC-17.
Еще вопрос, наверное, в присвоении рейтинга, потому что я вот читаю сейчас книжку про новый Голливуд «Бешеные быки, беспечные ездоки», и там тоже были проблемы у таксиста с присуждением рейтинга. Что в итоге сделал Скорсезе? Он, короче, удалил парочку кадров, где вот из отрубленных пальцев сочилась кровь, нахер, а саму кровь он приглушил и сделал ее более темным цветом. В итоге это получилось более мрачно, во-первых, более жестоко, чем было изначально. Но в то же время это каким-то образом подпало под рейтинг R. Поэтому сейчас, в лучшем случае, Доминику нужно как-то исхитриться, чтобы вот этот кровавый кунилингус менструальной крови, который фигурирует, его нужно как-то...
Да там он придумает, нормально. Это на самом деле не оригинальная проблема, и как бы часто бывает такое, что фильмы, которые хотят сделать изначально рейтингом R, но MPAA все равно им дает NC-17. Они просто идут, меняют несколько сцен, им ставят R, и они довольны. Как бы. Поэтому я не думаю, что это проблема, и я думаю, что сдвинул Netflix вполне возможно из-за того, что они собираются Оливию Колман просто двигать в главной роли в этом году, и они порекомендовали Доминику, что если ты хочешь, чтобы мы дали полное продвижение твоему фильму, то как бы отъедь, пожалуйста, на следующий год. Я не думаю, что...
Колман.
Что, еще раз?
Что там у Колман?
У Колман, боже, это писал недавно Егор об этом, я сейчас даже подниму его канал. Ты пока расскажи про второй свой любимый. Извини, вот все нашел, это быстро, это как раз был предыдущий пост. Это режиссерский дебют Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь».
Вот. Звучит как ужас.
И там Колман и Джесси Бакли будут двигаться в первом плане и втором плане, соответственно. Все, закончил.
Самый лучший сериал Netflix это «Худ королевы». Близок к шедевру. Шикарная спортивная драма.
Да.
И топовая... Я вообще мини-сериалы больше люблю.
Да.
Потому что это, по сути... Ну, вот в том же Майндхантере, который я... Вы уже, возможно, забыли, но я его назвал первым. Это... Там все равно есть такой душок сериальности, который я не люблю. То есть видно, что какого-то прям большого и четкого плана нет, куда идти. Создателем. То есть там вот есть персонажи крутые, и вокруг них время от времени генерируются действия, какие-то там сюжеты по сюжету и так далее. То есть вот вайб какой-то мыльной оперы все равно присутствует в сериалах длинных, которые снимают разные люди. А в мини-сериалах, которые просто расширенные версии полного метра, просто длинная форма, там они прекрасно понимают, чем начать, чем закончить и как к этому идти. Поэтому мини-серии, которые к тому же сняты одним и тем же составом, одним и тем же режиссером, все серии, это топ. Это самый, по-моему, сейчас классный формат, в котором в том числе снимаются «Северные воды», по которым мы в скором времени, я надеюсь, поговорим.
Да. Я тебе, кстати, порекомендую. Мне очень интересно будет твое мнение по поводу мини-сериала «Я могу тебя уничтожить». Посмотришь ты его или нет. Микаэла Койл, которая номинировалась вот сейчас на Эмми. Она и как актриса, и как сценаристка номинирована. Как режиссер не уверен. Я не уверен, что там один тот же режиссер у всех серий, но она написала все серии сама, и она играет главную роль. То есть она как бы полноценный шоураннер этого сериала. Так что, если тебе будет интересно, можешь глянуть. Он такой очень, очень такой... я бы не сказал, назвал его экстремистский либеральный, но он так подбирается к этому. Он такой очень волк.
Я вижу по постеру.
Да, он очень волк. Если тебе такое будет интересно, мне просто интересно, что ты думаешь о нем. Я быстро назову, потому что нам нужно ускоряться. Мне нужно через 10 минут уже выезжать в аэропорт, поэтому будем ускоряться по последним трем вопросам. Три топовых сериала я для того, чтобы не повториться с Олегом, не назову «Ход королевы», хотя, конечно же, это великолепный сериал. Я назову «Корону», ведь тоже крутейший сериал, 4 сезона, и он... Ну, он заслужит всех лавр, которые он получает, и вполне возможно, что третий, четвертый сезон такие лучше, чем первый, второй, хотя первый, второй прям конфетка. Я назову «Американского вандала», сериал, который незаслуженно закрыли после 2 сезонов, потому что его незаслуженно мало людей посмотрело. Это псевдодокументальный комедийный сериал, который снят в стиле true crime сериалов, в стиле там вот всяких Тайгер Кингов и Мейкинга Мёрдера, скорее второе, чем первое. И он рассказывает о каких-то абсолютно тривиальных вещах. Если в первом сезоне там было о том, что кто-то рисует члены в школе, там на стенах, на машинах, на досках, в общем, вандализирует школу тем, что члены рисуют, и подозревает там одного приколиста постоянно, который там постоянно делает разные тупые шутки. И они, вот двое главных героев, они как бы снимают псевдодокумент, ну, то есть они снимают документальный фильм.
Слушай, секундочку.
Что говоришь? А, ты отойдешь. Ну хорошо, отходи. Пока. Я пока включу Игоря. Вот. А во втором сезоне там про говно что-то было. Я уже забыл, на самом деле, что там было. Там что-то тоже с размазыванием говна по стенкам было. Очень смешной сериал, реально. Он звучит как самая абсолютно детская, тривиальная вещь, которая будет смешна только каким-то идиотом. Но я рекомендую вам серьезно обратить на него внимание. 2 сезона, и он... Ну, вы его просто за секунду съедите, реально. Это очень-очень смешной сериал. А третьим я назову, блин, я уже забыл на самом деле, какой я хотел третий назвать. Это не «Очень странные дела», это не «Озарк». О, господи, мне сейчас нужно, я просто забыл сериалы Netflix, какие были. Так, сейчас я найду тут статейку, в которой я нашел просто список всех сериалов. «Глоуч», «Конь Боджек», вот. «Конь Боджек» — это реально один из лучших, в принципе, сериалов, которые я видел в своей жизни, а это точно лучший анимационный сериал, который я видел в своей жизни. То есть всякие там «Рики и Морти» даже не стояли просто рядом с этим сериалом. Это сериал, который начинается как, типа, говорящий конь, и он бухает, а заканчивается тем, что просто исследованием человеческой психологии и насколько твои действия имеют последствия, и насколько вообще ты себя воспринимаешь всерьез, и ты на себя смотришь со стороны, и ты свои действия оцениваешь так же, как их оценивают окружающие, и насколько вообще то, что ты говоришь, и то, что ты делаешь, влияет на других людей. И это очень глубокий сериал, который там и про культурную идентичность говорит, и про сложность работы женщины в современном корпоративном мире, и насколько тяжело быть там, какое давление на людей, которые хотят или не хотят иметь детей. Если они хотят, то они не могут иметь детей. Насколько хорошо там в современном мире отношения заводить. И это реально анимационный сериал про говорящую лошадь. Все это в себе вмещает. Плюс там есть персонаж Тодд Чавес, которого просто идеально озвучивает Аарон Пол, и это очень-очень смешной персонаж. Я на следующий вопрос начну отвечать сам, потому что он в основном как раз задан мне. Почему, на ваш взгляд, провалились фильмы Sing Street и Edge of Seventeen? И, кстати, на Хейли Стэнфилд вопрос, как так вышло, что девочка, блестяще сыгравшая в Edge of Seventeen и True Grit, превратилась в типичную куклу? Задал Bone Spur, то есть это, насколько я знаю, это Дмитрий Федосов задал этот вопрос, который у нас в чате сейчас. Пишет, я отвечу на этот вопрос так. Sing Street провалился, потому что студия, которая его выпускала, не верила в него. И она не захотела его продвигать, не захотела вкладывать деньги в маркетинг. Поэтому фильм очень тихо прошел по Европе, очень тихо прошел в Америке, и его посмотрело несколько миллионов человек, но этого недостаточно, конечно, было, чтобы его сделать успешным. Я большой поклонник этого фильма. В год, когда он выходил, я его поставил на первое место, даже выше моего любимого «Ла-Ла Ленда», потому что это абсолютно гениальное подростковое кино, и я его очень люблю. Почему провалился «Edge of Seventeen»? Потому что его не выпустили в неудачное время, и потому что аудитория современная не готова ходить больше на такие фильмы в кино. Она хочет смотреть эти фильмы дома. И он вышел, кажется, в ноябре, и это не очень хорошее время для выхода такого фильма. Этот фильм должен был выйти летом. Вот летом подростки пошли бы на него, скорее всего, в кино. Поэтому я думаю, что там проблема была тоже с маркетингом. Неудачная выбрана дата для релиза этого фильма. Да и в принципе все, я бы сказал. Ну да, и то, что не хотят люди больше в кино ходить на такие фильмы. Я очень люблю этот фильм, я его дважды смотрел, один раз в кино, потом пересматривал с невестой дома, и нам очень понравился этот фильм. И тоже рекомендую, если любите подростковое кино, я порекомендую вам этот фильм. Там классная не только Хейли Стайнфилд, а и Кира Седжвик на втором плане, Хейли Лу Ричардсон, которая играет лучшую подругу героини Стайнфилд, Блейк Дженнер, которая играет брата и Хейли Стайнфилд. То есть... Ну, классно, реально. А Вуди Харрельсон, естественно, о нем нельзя забывать. Он там тоже играет классное кино. Я бы его вот поставил, может, не на один уровень с Леди Бёрд, но так, рядом бы их поставил.
4 минуты.
Ты вернулся, Олег, да?
Да, 4 минуты у нас.
Я вижу, так, я прячу Игоря. Ты включишь
Нет,
камеру?
я не включусь.
Ладно, тогда Игорь вернется. Я быстренько заканчиваю по этому вопрос. А по поводу, почему девочка превратилась в типичную куклу, ну... В кино я не видел, чтобы она превратилась в типичную куклу. То есть она там в том же фильме Bumblebee, она была такой же, как вот она была и в Edge of Seventeen, и в True Grit. Разница только в возрасте, соответственно. А то, что она как в карьере певицы себя строит как куклу, ну это потому, что музыка сейчас такая популярная, и потому что, чтобы себя продавать, нужно выглядеть как Ариана Гранде. И поэтому она старается выглядеть как Ариана Гранде. Поэтому... Как бы так вышло. Я не верю, что она как бы именно в кино превратится в такую куклу. И вот я очень жду ее сериал, где она будет в марвеловском сериале «Хоукай». Я жду, посмотрю, что там выйдет. Я не смотрел ее сериал на Apple TV+, который назывался «Диккенсон», про Эмили Диккенсон. Не смотрел его, мне неинтересно. Поэтому, не знаю, может, там она кукла, но не могу по нему сказать. И, по-моему, последний вопрос от Алексея. Назовите по три любимых актера, актрис классического Голливуда и любимые фильмы 40-х, 50-х годов. Я сразу назову одного человека. Я назову Джимми Стюарта. Просто потому, что я смотрел все фильмы 40-х, 50-х годов, я смотрел только с Джимми Стюартом. И поэтому те два фильма или три фильма, которые я смотрел той эпохи, они мне нравятся. Это, по-моему, фильмы как раз Хичкока, «Окно во двор», «Головокружение», прекрасное кино и какой прекрасный товарищ Стюарт. Но это больше вопрос тебе, Олег.
Нет, это не больше вопрос у меня. Мои любимые фильмы 40-х-50-х годов — это «Головокружение» Хичкока, это «Седьмая печать» Бергмана и это «Семь самураев» либо «Токийская повесть». «Семь самураев» Куросава, «Токийская повесть» Одзу. Выбирайте, что хотите. А актеров не назову, только Хамфри Богарта, которого я посмотрел, приметил в Забланке, само собой, в охеренной роли в «Сокровищах Сьерра Мадре», которая вдохновила «Нефть» Пола Томаса Андерсона. И многими всеми вообще обласканным «Мальтийском соколе», но я прикол этого фильма не понял, и Бодди там какой-то немножко не такой интересный, как в двух предыдущих. Но это единственное, кого я могу выделить из
Ташира
классического
Мифуна?
Голливуда. Ташира Мифуна и не
А,
классический
классического
Голливуд.
Голливуда. Сори, ошибся, не понял.
Так-то Мифуна и Тацуя Накадай два моих любимых актера вообще.
Да. Вот и все. Вот и все вопросы, ребята. Мы на них ответили. У меня 1 минута осталась для того, чтобы одеться и ехать в Голливуд. В аэропорт. В Голливуд-то я еще не скоро попаду, к сожалению. Ребят, спасибо, кто смотрел это в лайве. Спасибо тем, кто посмотрит и послушает это в записи на подкастоприемниках. Эта запись будет завтра. Я постараюсь ее завтра утром как раз смонтировать и выложить где-то в районе 10 утра. Спасибо вам всем, что смотрели, слушали. Присылайте еще вопросы. Будем осенью делать еще один mailbag. Также завтра или послезавтра мы на Патреоне выпустим пост с просьбой вас предлагать нам фильмы для следующих эксклюзивных подкастов на Патреоне.
Короче, мне еще быстрее тебя надо бежать, поэтому всем пока.
Да, пока, Олег. Я быстренько здесь закончу. Да, если вы еще не смотрели, не слушали наши подкасты эксклюзивные на Патреоне, пойдите их и послушайте. Последний мы делали с Олегом про эффект бабочки Донни Дарка. Послушайте его. Обязательно поддержите нас на Патреоне. patreon.com/sporthub, чтобы присылать нам вопросы заранее подготовленные, и чтобы мы на них подумали и дали вам ответ. На этом у нас все. Всем пока.